Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гриперович.
А я Алексей Горбачев. В этом выпуске мы расскажем вам о событиях 566-го дня войны и главных новостях вторника, 12 сентября.
Переговоры Путина и Ким Чен Ына. США введут санкции, если Москва начнет получать оружие от Пхеньяна.
Дания выделяет Украине пакет военной помощи стоимостью в 778 миллионов евро.
Украина, по данным CNN, подменяет свою военную технику на поле боя муляжами, заставляя Россию тратить снаряды впустую.
Важные истории обнаружили среди поставщиков подсанкционных авиазапчастей в Россию западные компании.
Теперь об этих и других новостях подробнее, и, как всегда, мы начинаем с военной сводки.
За прошедшие сутки, по данным ВСУ, произошло 30 боевых столкновений, Россия нанесла 10 ракетных и 53 авиационных удара, совершила более 50 обстрелов из ракетных систем залпового огня. Также за прошедшие сутки Россия атаковала Украину дронами «Камикадзе». Речь идет о 12 дронах, но, по данным украинской стороны, все они были сбиты. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины сложная. Российские военные пытаются прорвать оборону ВСУ в районах Новоселовского Луганской области, Орехово-Василовки и Клещеевки в Донецкой области, а ранее Россия атаковала позиции ВСУ в районах Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. На Мелитопольском направлении силы обороны Украины продолжают наступательную операцию. Сообщается, что в окрестностях Работино и Новоданиловки Запорожской области идут ожесточенные бои, при этом ВСУ сохраняют свои позиции. Ранее ВСУ освободили часть поселка Опытное к югу от Авдеевки. А также Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило об ударах беспилотниками по пункту выдачи российских паспортов в оккупированном городе Энергодар Запорожской области. Кроме этого, был нанесен удар по радиокоммуникационному пункту связи в Энергодаре, а также по местам размещения российских офицеров. Российская сторона косвенно подтвердила эту информацию, не предоставив данные о пострадавших в результате этой атаки.
Украинские власти сообщили сегодня, что они не будут расследовать ракетный обстрел рынка в Константиновке Донецкой области, потому что для Киева, как выразился советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, все ясно. Для Подоляка и для администрации Украины это один из ракетных ударов Российской Федерации. Цитирую Подоляка. «Зачем расследование, если для нас все очевидно? У нас более 6 тысяч ракет прилетело. Мы каждые обломки должны подтверждать, потому что кто-то вышел и сказал, вы знаете, это Украина сама себя атакует». Но таким образом Михаил Подоляк отвечал на сведения, которые публиковал глава Conflict Intelligence Team Руслан Левиев и репортер немецкого издания Bild, что эта ракета могла прилететь с украинской стороны. Собственно, упомянул Левиева Михаил Подоляк и упомянул Bild. Он сказал, что то, что они делают, вызывает вопросы. При этом есть интересные сведения, которые публикует телеканал CNN, о том, что Украина на поле боя активно подменяет свою военную технику муляжами, и это заставляет Россию тратить снаряды, ракеты, все остальное впустую. Во всяком случае, CNN говорит, что у него есть свидетельство у телеканала о том, что точные копии военной техники производятся украинской компанией «Метинвест», которая принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову. И, в общем, это, конечно, логичное решение в ходе этой войны. Тут есть цитата человека из компании «Метинвест» на CNN. «Война обходится дорого. Нам нужно, чтобы россияне тратили деньги на использование дронов и ракет для уничтожения наших ложных целей». Ну и, собственно, действительно, если британская 155-миллиметровая гаубица стоит несколько миллионов долларов, то, собственно, ее копия стоит примерно 1000 долларов или меньше. И, естественно, Украина таким образом дезориентирует Россию, та тратит много боеприпасов. Одной из главных международных новостей является прибытие лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию. Уже известно, что он прибыл на пограничную станцию Хасан на российском Дальнем Востоке. Тут стоит напомнить, что из Хасана свои визиты в СССР и Россию начинали его дед и отец, и Ким Ир Сен, и Ким Чен Ир. И, в общем, Ким Чен Ина встречало местное руководство, также его встречал глава Минприроды России Александр Козлов, который возглавляет комиссию между Россией и КНДР. Там уже какие-то небольшие переговоры локальные прошли, но еще не с Путиным. С Путиным по-прежнему, Дмитрий Песков говорит, Ким Чен Ын встретится на днях. Постоянная завеса секретности над любыми контактами северокорейского лидера и Кремля. Так происходило и в 2019 году, когда такой же визит происходил, так происходит и сейчас. И главное вокруг этого визита – это то, что КНДР вроде как готова поставлять России вооружение и боеприпасы. И это вполне возможно, учитывая то, что сама Россия уже пустила в бой в Украине очень старые танки, например, Т-54, Т-55. Я напомню, что первые сведения о том, что Россия может получать боеприпасы от Северной Кореи, были год назад. «Нью-Йорк Таймс» рассказала, что Пхеньян может поставлять Москве миллионы снарядов и ракет. На самом деле Москва для продолжения агрессии в Украине нуждается в огромном количестве боеприпасов. Совсем недавняя публикация «Рейтера» свидетельствует о том, что Москва, по некоторым данным, израсходовала за прошедший год в Украине 10-11 миллионов снарядов и ракет, тогда как ее производственные мощности могут достичь 2 миллионов в год, но это в любом случае не то, в чем она нуждается, поэтому склады северокорейские для России – это такой очень лакомый объект, с которого она может получить довольно много в обмен, например, на гуманитарную помощь, потому что в Северной Корее в этом году и в прошлом развивается катастрофическая ситуация с продовольствием. Многие говорят, что это уже похоже на большой северокорейский голод середины 90-х, когда умершие от голода исчислялись сотнями тысяч. На складах в Северной Корее очень много вооружения по калибрам, подходящего для российских, например, артиллерийских систем старых, потому что, собственно, из России и СССР были поставки этих систем. Это 122-миллиметровые снаряды, 152-миллиметровые и так далее. И у Северной Кореи огромная артиллерия. Это не менее 21,5 артиллерийских систем различных видов. Вообще Корея, несмотря на свои размеры, она примерно четвертой армии в мире располагает. Там почти 1,3 миллиона человек в армии и еще примерно 10 миллионов резерва мобилизационного. Так что, конечно же, военные возможности Северной Кореи, хотя и сильно устаревшие, представляют для Владимира Путина интерес. И все ожидают, что не публично, но разговор о таких поставках может состояться.
Ну, в США подчеркнули, что если Путин и Ким Чен Ын все же договорятся на встрече во Владивостоке о поставках корейских боеприпасов, а как ранее писала Financial Times, Северная Корея готова предложить Москве помимо боеприпасов еще реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты малой дальности, то США введут новые санкции. Кроме того, США напомнили, что любая передача оружия от Северной Кореи России будет прямым нарушением целого ряда резолюций Совета Безопасности ООН, и эти санкции уже применялись против лиц, которые финансируют войну в России, и они, конечно, также будут применяться и дальше. При этом США считают, что Россия заинтересована получить от Северной Кореи прежде всего артиллерийские снаряды. И вот интересно, пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер, когда комментировал вот эту встречу, прокомментировал ее в довольно интересных выражениях. Он сказал, что Путин, я цитирую, едет через всю страну, чтобы с шапкой в руке попросить помощи у Ким Чен Ына. И по мнению пресс-секретаря Госдеп, это демонстрирует, что, я цитирую, надежды Путина на восстановление империи, с которыми он развязывал войну против Украины, настиг крах.
Но в то время как Россия и Северная Корея, возможно, договариваются о поставках старых вооружений, Дания буквально только что приняла решение о том, что она довольно новые вооружения и вообще большой пакет военной помощи поставят Украине в ближайшее время. Объем этой помощи со стороны Дании беспрецедентен, потому что стоимость этого пакета оценивается почти в $1 миллиард. Там 778 миллионов евро. Это, в общем, самый крупный транш помощи Копенгагена за все время войны России в Украине. И известно, что Дания передаст. Это танки, БМП, средства ПВО и боеприпасы. И уж точно это будет не какие-нибудь Т-54 середины прошлого века.
Сегодня же стало известно, что соседняя Швеция изучает условия отправки истребителей «Гриппен» в Украину. Об этом сообщает шведское общественное радио со ссылкой на собственные источники. А в прошлом месяце, я напомню, власти страны говорили, что они не планируют отправлять эти самолеты Киеву, но вот согласно сегодняшней публикации, теперь правительство хочет получить у вооруженных сил информацию о том, как возможная передача этих самолетов повлияет на обороноспособность Швеции. Ну, как ранее заявлял премьер королевства Ульф Кристерсон, Швеция ищет баланс между тем, что сама Швеция может дать и что она должна иметь сама, чтобы защищать себя. Ну, на данный момент, как напоминает BBC, Швеция является частью так называемой коалиции F-16, в рамках которой она сотрудничает с 14 странами, чтобы обеспечивать летный потенциал Украины.
Ты сказал о том, насколько Европа, Швеция в частности, обеспечивают самих себя боеприпасами. Сегодня в этом смысле очень важное решение принял Европарламент. Они одобрили закон об общих закупках. Это, собственно, усиление европейской оборонной промышленности таким образом состоится, потому что в рамках этого закона устанавливается краткосрочный инструмент для укрепления европейской оборонной промышленности посредством общих закупок до 31 декабря 2025 года. Ну, то есть совместные будут закупки самых разных, необходимых для обороны Европы боеприпасов, вооружений и так далее. Согласно закону, должны участвовать как минимум 3 государства-члена в таких закупках. Закупка должна быть открыта для участия членов Европейской ассоциации свободной торговли и так далее. В общем, очевидно, что Европа налаживает, корректируя свои собственные оборонные нужды, получение необходимых вооружений и боеприпасов, чтобы Украину лучше снабжать боеприпасами, которые уже существуют. Это процесс, на который прежде всего повлияла Россия своей войной в Украине. Процесс, который можно описать как новое вооружение Европы.
Продолжение европейской темы и темы санкций против России. Важнейшее расследование важных историй, согласно которому российские авиакомпании в обход санкций закупили с марта прошлого года по март нынешнего года запчастей для самолетов Boeing и Airbus на $200 миллионов. При этом среди поставщиков вот этих вот авиазапчастей были фирмы, в том числе и стран Евросоюза и США. Для того, чтобы сделать такой вывод, журналисты изучили данные таможенных деклараций. Больше всего авиазапчастей российские авиакомпании импортировали из Объединенных Арабских Эмиратов, Китая и Турции. При этом некоторые компании, которые занимаются импортом этих авиазапчастей, несмотря на иностранную прописку, все равно ими владеют граждане РФ. Например, вот компания «Грифон» из Эмиратов, ее совладельцем является россиянин Илья Рысев, который также в России основал две компании, занимающиеся поставками авиазапчастей. Ну и также в списке фирм, помимо Великобритании и США, о которых я говорил в начале, расследователи также обнаружили компании из Литвы, Молдовы, Чехии и Германии.
Да, там было очень интересно, потому что иногда поставки шли не прямо в Россию, а, скажем, в какие-то соседние страны, типа в Кыргызстан, Казахстан и так далее. И, например, в литовской компании, как я понимаю, были просто уверены в том, что вроде как поставляют это все не в Россию, теперь они изо всех сил оправдываются. Но вот мы знаем и по опыту Северной Кореи, которая сегодня уже упоминалась, и по поводу Ирана, что государства под массовыми санкциями вырабатывают довольно изощренные пути для поддержания своей экономики и даже, например, стареющего авиационного парка. Как видим, России пока это удается. При этом надо сказать, что Европа не всегда действует только в интересах Украины или только, скажем, пытается санкциями ограничить российскую экономику. Ограничения действуют и в отношении экономики Украины, в частности, в сельском хозяйстве. Во всяком случае, отдельные страны теперь обороняются от украинской сельхозпродукции. И Польша сегодня сообщила Еврокомиссии о том, что она в одностороннем порядке продляет эмбарго на ввоз зерновых из Украины в Польшу. Брюссель сейчас обдумывает, продлять ли эмбарго, которое вводилось до 15 сентября, и оно вот истекает, и были сведения о том, что вроде как Еврокомиссия не хочет продлевать это эмбарго, но страны, которые защищались таким образом от украинской сельхозпродукции, пытались помочь своим фермерам, то есть Польша, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия, они вот все время обсуждают, продлять ли это эмбарго. Есть уже, как мы видим со стороны Польши, ясное заявление о том, что да, они будут это продлять. Это, конечно же, не улучшает ситуацию с украинским экспортом сельхозпродукции, хотя те же страны предоставляют Украине коридоры для того, чтобы в другие страны сельхозпродукция из Украины попадала.
Ну, в заключение нашего подкаста рубрика о репрессиях в России я расскажу о нескольких показательных случаях репрессий. В Красноярске студентку 4 курса техникума оштрафовали на 45 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии. Оштрафовали ее за видео, на котором она поет украинские песни. А показательно здесь то, что вот эту вот песню она отправляла в дружеский чат, в котором было 26 участников. И один из этих участников, по всей видимости, опубликовал эти ролики в телеграм-канале провластном, где было уже 50 тысяч человек, после чего в социальных сетях был целый ряд очень агрессивных комментариев против этой девушки. Ну, в итоге все это привело к этому вот судебному разбирательству, но, к счастью, в ее случае ограничились штрафом, в то время как в Казани блогерку Парвину Абузарову Ново-Савиновский районный суд приговорил к 3 годам колонии общего режима. У нее была несколько другая статья о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ, но осудили ее за то, что она опубликовала в соцсетях призывы к дезертирству российских военнослужащих, принимающих участие в войне в Украине, а также публиковала посты в поддержку Украины. Ну а параллель между двумя этими случаями в том, что в обоих случаях силовики, по всей видимости, не сами нашли эти посты, а им помогли, потому что на студентку техникума настучали ее друзья по чату, а на Абузарову, как она сама предполагает, кто-то из родственников, который, как она считает, состоял в заговоре с местными властями. И еще одна история в продолжение темы стукачества. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина похвасталась, что после ее призыва отправить Даню Милохина на срочную службу в армию, блогер, я цитирую, первым рейсом улетел в Дубай. При этом пост об этом сама Мизулина опубликовала в своем телеграм-канале и, согласно посту, в 19:34 вчера она обратилась в Минобороны с требованием призвать Милохина в армию. Я напомню, что ранее Милохин пел гимн Украины, после чего его стали упрекать какие-то провластные блогеры в русофобии. Но, по словам Мизулиной, в 23:18 Милохин первым рейсом улетел в Дубай из московского аэропорта Внуково. И решение блогера Мизулина назвала результатом консолидации и единения гражданского общества, о котором говорит президент.
Ну вот эти вот постоянные выплясывания перед Владимиром Путиным и шугание людей, запугивание и так далее, это, конечно, часть общей атмосферы, которая сейчас в России становится все тяжелее. Мы пытаемся через эту атмосферу пробиться нашими новостями, рассказом о том, что происходит на самом деле. Слушайте нас, пожалуйста, на платформах Apple и Google. Можно также, если это возможно, у вас напрямую с нашего сайта. А сегодняшний выпуск подкаста «Украина. Самое важное» заканчивается. Провели его для вас Алексей Горбачев и Данила Гальперович. Большое вам спасибо за внимание.
До встречи завтра.